Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Василий Георгиевич Колташов, директор Института нового общества. Здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте, Армен.
А можно вот как бы немножко просветить нас и наших слушателей, зрителей о том, что такое вот Институт нового общества?
Ну, это экспертное объединение, независимое, главной задачей которого является исследование в области экономики, политики, философии, социальных вопросов. И здесь мы ориентируемся на то, что общество новое, да, то есть изменяющееся и в экономическом, и в политическом смысле, оно возникает в результате кризиса 2008-2019 годов, то есть вот этой вот мировой экономической нестабильности. И именно на как раз волне вот исследования этих вопросов мы возникли. То есть мы хотим изучать и изучаем вот эти проблемы. Проблемы неомеркантильной экономической политики, проблемы возрастающей роли государства, противоречий между странами, экономических в том числе. Вот это наш профиль.
Ну вот интересно, а какова, так сказать, тенденция, идеология, что ли, института? Мы знаем, у нас есть либеральная часть экономистов, да, есть те, кто себя позиционирует как защитники развития реального сектора экономики. Вот недавно правительство сообщило, да, что мы накопили очень много финансовых ресурсов, такую подушку. И так это все громогласно заявили. И, казалось бы, все хорошо. Инфляция в норме. Но раздалась критика ведь с разных сторон. Господа, а зачем вы это накапливаете? В мире такого нет, такой практики. У нас лучшие показатели. Другие говорят, нет, вот мы под санкциями. Мы вообще как крепость своего рода. Нам нужна такая подушка. А другие говорят, да, ну а почему вы не вкладываете это в реальный сектор экономики? Вот вы придерживаетесь, ваш институт, какого мнения?
Мы придерживаемся здесь достаточно противоречивой позиции. Мы не либералы, мы левых взглядов, в принципе, да, то есть мы выступаем за социальную политику, за развитие национального рынка, национальной экономики в случае с Россией, конечно, ну и с другими странами, и протекционизм, естественно, да, то есть в протекцию отечественному производству. Но в случае с резервами Центрального банка ситуация неоднозначна, потому что на самом деле в них растет доля золота, и это наращивание доли золота, оно производится с учетом того, что в международной торговле золото будет в перспективе, да уже это начинается, обеспечивать сделки торговые. То есть Центральный банк должен здесь своими резервами обеспечивать рост внешней торговли. Потом страны-то делятся на самом деле на три группы в мире. То есть первая группа – это вот эти вот старые центры капитализма, у которых не всегда есть резервы, но всегда огромный государственный долг. Огромный государственный долг, колоссальные платежи, гигантский финансовый сектор, очень нездоровая ситуация в реальной сфере, очень болезненное состояние общества, но это хорошо видно по еврозоне, если особенно там пожить. Я 5,5 лет прожил в Греции, ездил много достаточно по Европейскому Союзу, я представляю себе там ситуацию и с наркоманией, и с рабочими местами, и с возможностью людей создавать семьи и покупать недвижимость. И вот эта вот ситуация, она, честно говоря, не лечится наращиванием долга. И наоборот, это признаки финансового нездоровья этих стран. То есть они в какой-то момент были очень сильными и очень здоровыми, и они перестарались. Я считаю, что России, в принципе, необходимы резервы, достаточно значительные. Но в то же самое время необходимо стимулировать развитие внутреннего рынка. И здесь как раз вовсе не обязательно в большом объеме расходовать именно золотовалютные резервы. Здесь гораздо эффективнее можно использовать и рубль, и бюджетные механизмы. То есть есть много других способов. Ну, в частности, Китай действует примерно таким образом. То есть он не пытается потратить все свои золотовалютные резервы, они достаточно велики, за последние годы не пытался, а наоборот, он старался использовать вот этот механизм эмиссии юаня, механизм создания внутреннего потребителя. Они, может быть, это звучит странно для россиян, они создали пенсионную систему, которой у них, по большому счету, не было.
Ну, вот вы говорите, что ваше такое направление социально ориентированное, да? Но вот еще одна критика в адрес правительства в связи с накоплением резервов финансовых и золотого запаса, это то, что, ну, если мы такие богатые, то почему у нас так много бедных? Почему не... Ну, об этом и президент говорил. Почему часть расходов не пустить на какие-то социальные нужды? Ну, хотя бы, если даже не в виде... Хотя, почему можете в виде выплат каких-то пособий, льгот, который сейчас, ну, не компенсирует, в общем, достаточно сложную ситуацию на нашем рынке и занятости, и пенсионеров, я имею в виду. Ну, вы понимаете, о чем я говорю.
Да, да. Смотрите, дело в том, что в 2014-2016 годах российскую экономику и вообще все экономики БРИКС накрыла вторая волна глобального кризиса. По сути, рухнула та модель, которая у нас формировалась на протяжении нулевых годов. Эта модель обеспечивала примерно 10-кратный рост номинальных доходов россиян, примерно 2,5 раза рост в долларах доходов россиян. Это особенно сильно ощущалось в крупных городах провинциальных, рост уровня жизни. Вот в этот период, где-то с 2000 по 2013 год. Ну, вот в Москве этот процесс оборвался несколько раньше, где-то в году 2008-2009. Но все-таки вот эта модель модель. Модель, основанная на том, что мы экспортируем в основном сырье, и у нас занята вот эта позиция, а другие сферы, ну, мы их не очень развиваем, но у нас все равно все нормально. Вот эта вот модель, она рухнула в тот момент, и вместе с ней упал рубль, и именно падением рубля мы обязаны в значительной мере падением уровня жизни в Российской Федерации. Но вместе с этим начался постепенный процесс перестройки, такого поворота российской экономики в другое направление, на более здоровый путь развития. И, конечно, в этом процессе девальвация сыграла очень важную роль. Но вместе с этим сыграла большую роль и то, что государство стало активно защищать собственных производителей. На этом поднялся аграрный сектор, рост, вывоз вооружений, развивается вообще-то в значительной мере обрабатывающая промышленность, строятся нефтеперерабатывающие предприятия, стараются расширить линейку экспорта. Но, к сожалению, наша государственная политика, она в значительной мере направлена на экспортные решения. То есть теперь уже не сырьевое, а более многообразное. То есть цель стоит в том, чтобы гораздо больше товаров, больше видов товаров и большую массу товаров экспортировать. И это должно по инерции вызвать экономический рост. И рост благосостояния точно так, как это по инерции вызвало рост благосостояния в нулевые годы. Когда...
Ну, тогда этот экспорт надо стимулировать, да?
Экспорт этот стимулируется. Этот экспорт в значительной мере увеличился. Прекрасная сальдо торгового баланса. К сожалению, есть такая проблема, как отсутствие вот этого эффекта роста уровня жизни, потому что здесь необходимы другие стимулы. Это стимулы создания рабочих мест внутри Российской Федерации. Но тут же начинается, вот внутри правительственных кругов, начинается спор. Хорошо, вот мы создаем, допустим, большое количество рабочих мест, хорошие зарплаты. Например, учителя, воспитатели детских садов, медики в провинции начинают получать хорошую зарплату и потребляют больше. Рынок труда получает положительный стимул. Но чего больше они потребляют? Они больше потребляют импортных товаров. И вот мы оказываемся в значительной мере в такой ловушке, потому что одновременно с ростом потребления необходимо государству всеми силами стимулировать развитие собственного производства, восстанавливать текстильную, швейную промышленность, восстанавливать там вообще в целом легкую промышленность для того, чтобы внутренний потребительский спрос удовлетворялся отечественным товаром, стимулировать жилищное строительство, чтобы при этом не рост цен наблюдался, потому что смотрите, что произошло за 2018 год, 50% роста выдачи ипотечных кредитов и рост цен на недвижимость во многих местах. То есть, ну, такое отрицательное последствие. И вот эта политика, она, к сожалению, пока не проводится, но она объективно является необходимой. Объективно мы к ней должны будем прийти, потому что все-таки без развития внутреннего рынка будет очень сложно осваивать внешние рынки и развиваться.
Ну, вот вы сейчас важную тему затронули, необходимости роста внутреннего спроса, да, стало бы повышение доходов населения. Но когда мы говорим о том, что если растет у кого-то зарплата, доходы, то они тратятся на импортные товары, то вот возникает вопрос, у нас даже есть вопрос слушателя на этот счет, он связан с санкциями против России, программой импортозамещения. Ведь она была так заявлена довольно широковещательно. И вот он хочет, значит, узнать, а что, в общем-то, в этой программе сейчас, как она осуществляется, насколько широкий ее охват, разные виды там товаров и услуг. Но вот он замечает, что в последнее время стоимость этого товара, имея в виду товара уже импортозаместителя, так скажем, этот продукт резко начал расти в цене.
Совершенно логично. Да, всегда переход к политике защиты национального производства и его стимулирования, то есть протекционизм, особенно таможенный протекционизм, в нашем случае это все-таки больше такой протекционизм, ну, запретительный, да, в том смысле, что мы имеем контрсанкции в ответ на их санкции.
Да.
Поэтому это действительно создало определенную нишу для местного производителя, но цена первоначально, первый период, да, даже достаточно продолжительный период, она оказывается высокой, потому что раньше этот товар не производился, теперь его производят, сделали инвестиции, в значительной мере привилегированное положение национального производителя, и цена в итоге оказывается выше. Это правда, да. То есть, эта проблема существует. Компенсировать это можно только одним способом – поднимать покупательную способность. То есть, вы не можете это взять и как-то сильно срезать, да, потому что...
Продиктовать, да.
Абсолютно. Потому что на первом этапе цены будут завышенные зачастую.
Это понятно. Новый товар, себестоимость достаточно высокая, очевидно, вложение в новые технологии.
Стремление отбить вложения как можно скорее.
Да, отбить их, да. Это понятно, но вам не кажется, что чем шире будет программа импортозамещения, что она сейчас все-таки еще такой представляет собой довольно ограниченный сектор экономики? С расширением этой программы, как вы думаете, что будет с стоимостью, с ценой на товары импортозамещения?
Смотрите, все очень просто. Когда производство является даже крупносерийным, оно все равно будет, ну, как бы себестоимость товара будет все равно выше, чем при массовом производстве. И только когда мы перейдем к массовому производству, когда внутренний потребитель будет удовлетворяться, его спрос в огромной мере внутренним производством, то есть вообще будет поставлено это производство, например, текстильная промышленность и швейная промышленность, да, то есть будет большой объем выпускаемой продукции, который будет идти на внутренний рынок. Да, в этом случае себестоимость и цена будут снижаться. И именно в этом в значительной мере секрет дешевизны китайских товаров. То есть огромные масштабы производства, которые уменьшают цену единицы произведенной продукции. Ну, в пересчете на единицу продукции. У нас пока этого нет. У нас пока все попытки там замещать импорт, например, производство сыра каких-то сортов, да, там объемы небольшие все равно.
Угу.
И, естественно, там себестоимость высокая, и ценник в итоге для потребителя достаточно некомфортный. Эта проблема существует. Но, на мой взгляд, и существует еще другая проблема. Конечно, было красиво объявлено все с импортозамещением, но с программой, да, то есть, но на самом деле процесс этот носит характер достаточно странный. Достаточно странный, потому что действительно вот там, где крупное производство в сельском хозяйстве, там процесс пошел и пошел очень хорошо. Но вот, например, в легкой промышленности, особенно это касается швейной промышленности и текстильной промышленности, процесс идет не то чтобы очень энергично. Есть такая отрасль их производства там, канцелярских товаров, которые мы, имея огромное офисное хозяйство, потребляем очень много, и те же какие-нибудь скрепки, они зачастую возятся из Китая. Это, я понимаю, что у нас прекрасные торговые отношения с Китаем, они должны что-то нам продавать, потому что мы что-то им продаем, и у нас каждый год растет торговый оборот, и задача там выйти за 200 миллиардов долларов в год торгового оборота, но при этом все-таки желательно, чтобы мы какие-то элементарные товары производили сами. И здесь возникали проблемы там, с вывозом леса, с вывозом металлического лома, потому что это все уходило. А металлический лом – это стальной, черный металл. Да? Значит, это сырье для производства новых стальных изделий, самое лучшее. И что касается леса, то переработка леса создает огромное количество рабочих мест. Это не только доски, да, но это и мебель, это и там, много других...
проблемы, да, тоже создает.
Конечно, экологические проблемы создает, но когда это просто дико, по-дикому вывозится просто в соседние страны, создает экономическое чудо в Финляндии, на границе с Россией и в Китае, то это не очень выгодно, прямо скажем. Да?
Конечно.
В то же самое время мы уступили рабочие места. И мы очень часто уступаем рабочие места. Например, порядка 15 миллиардов долларов Россия ежегодно теряет, российский рынок, в связи с тем, что трудовые мигранты выводят эти деньги. То есть, в принципе, хорошо бы, чтобы была программа, которая бы этих людей делала российскими гражданами на основе каких-то условий. Ну, там, 5 лет проживания, покупка недвижимости, включала бы их детей в программу материнского капитала, чтобы они эти деньги пускали на рынок недвижимости, например. В частности, вот недвижимость – это один из важнейших товаров, которые в России можно было бы производить в большем объеме, если бы у людей были деньги. Но, опять же, и налоги достаточно высокие на граждан, да, потому что у них социальное отчисление, 13% налог, нет необлагаемого налога минимума, нет механизмов, например, вот этого, когда государство накопило бы эти налоги и передало бы людям, так чтобы они, ну, семьям, например, да, для того, чтобы они могли купить недвижимость. Ну, не наличными, но вот как бы добавив их к материнскому капиталу или создав новый счет какой-то на покупку жилья. То есть вот такого рода проблемы существуют, и эти проблемы, они еще не очень даже воспринимаются чиновниками, потому что мы очень долго жили совершенно в другой экономической реальности, когда действительно роль государства была значительно ниже, а роль рынка была значительно выше. Сейчас государство, оно должно наращивать свое вмешательство в экономику. Но при этом как наращивать? Не директивно, не командуя предприятиями, а создавая условия для экономического роста и процветания, и роста потребления в том числе, и потребления отечественных товаров.
Ну, вот недавно правительство отменило несколько тысяч всяких регуляций, стандартов, которые, по их мнению, сковывало, ну, наверное, так и есть, сковывало развитие, особенно малого, среднего бизнеса. Как бы вы это прокомментировали? У меня, правда, такое впечатление, что этот малый и средний бизнес не очень-то знал про все эти регуляции, поскольку их действительно несколько тысяч, и они еще тянутся, их история тянется, уходит корнями в советское законодательство. Ну, вот это послушать каким-то стимулом для развития малого и среднего бизнеса? Это, ну,
послушать и малого, и среднего бизнеса, да, это, конечно, поможет, потому что давайте вспомним, что был скандал в связи с тем, что вот эти санитарные нормы, они создают совершенно невероятные условия для рестораторов, например, для владельцев кафе, когда они должны иметь отдельные помещения для одних яиц, для немытых, для мытых яиц и так далее. У них просто этих помещений нет, мыть они должны посуду там такими средствами, а этих средств уже просто никто не производит, потому что есть более новые, а новые не отражены в этих требованиях, и, в общем, можно штрафовать и штрафовать, да, вот за нарушение норм, хотя эти нормы бессмысленны. Поэтому в значительной мере отмена этих требований, она упрощает ситуацию, серьезно упрощает. Но, честно говоря, не все это все соблюдали. Да, то есть, если кто-то соблюдал, то это, скорее всего, были герои такие, герои-консерваторы, которые говорили, нет, вот у нас вот будет обязательно отдельное помещение, пусть это, значит, для яиц, там, для мытых и немытых, пусть даже это встанет нам в лишние расходы на аренду или тому подобное.
Ну, это что-то. Лишние расходы все, да.
Конечно. Поэтому уменьшение всех этих требований, это, на мой взгляд, хорошо.
Ну, вот нам бы не выплеснуть ребенка вместе с водой, потому что некоторые ГОСТы СССР, ну, были вполне... скажем так, высокозащитными для населения.
Да.
Да, может быть, планка высока для сегодняшних требований, но, тем не менее, что-то в этих стандартах ведь было, правда? И что-то надо бы сохранить, наверное, будет.
Ну, вот сейчас предприятия работают либо на основе технических указаний, либо на основе ГОСТов. То есть, у них есть варианты. То есть, некоторые пищевые предприятия, они работают, мы будем работать только по ГОСТам. Ну, например, производители мороженого. Такое мороженое дарили Син Цзиньпину на день рождения.
Да.
Другой фирмы мороженое дарили... или угощали уж кого там, президента Турции, то есть, ну, показывали качество.
Ну, да, вот они работают на ГОСТ. Действительно, и не будет больше такого нашего мороженого.
Нет, ГОСТ есть, но они имеют возможность. Если хотят делать похуже, подешевле, на пальмовых жирах, то они делают это на основе технических указаний, там это написано.
Ну, вы верно выбрали такую очень чувствительную зону, как продукты питания. Хотя, конечно, ГОСТ касается и все эти стандарты, регуляции. И если их не знал даже бизнес, но знали проверяющие, да?
Ну, проверяющие
и
просто не могли
такой,
не знать.
И делали такой пятый угол, как говорят, загоняли людей. Теперь это будет делать труднее, я так понимаю.
Ну, конечно.
Ну, что ж, есть такой очень прямой вопрос от Елены Беловой, который нас возвращает немножко к ситуации со внутренним спросом и зарплатами. Уважаемый Василий Георгиевич, какова перспектива роста реальных зарплат в России? Как вы оцениваете вероятность роста числа зарплат в конвертах? Казалось бы, уже ушли от темы вообще-то зарплат в конвертах.
Смотрите, нет, не ушли никуда. И не уйдем так просто, потому что в конвертах получать и платить выгодней.
Угу.
И в конвертах это остается очень долго. И будет оставаться, пока не изменится государственная политика по некоторым вопросам. У нас очень важное изменение произошло во время президентских выборов. У нас появилась минимальная заработная плата, которая была реальной. Ну, в том смысле, что это было не просто какая-то цифра, а это было требование, привязанное к минимальному прожиточному минимуму. Да? То есть, вот такого как соединения минимумов. И даже эта мера не помогла в полном объеме, потому что зачастую работодатели находят способы обходить, они там платят меньше, там 8-9 тысяч, например, в месяц, да, и указывают там, ну, в контракте 0,9 ставки, 0,8 ставки, или вообще просто не обращают внимания на эти нормы. У нас в чем возникла проблема? Нет почасовой ставки оплаты труда. То есть что-то, что работник бы понимал, что вот это вот он должен получать не меньше, что вот если он пересиживает, значит, он дарит вот такие деньги работодателю, это неправильно. То есть вот эти вот изменения, они должны еще произойти, потому что вот такого рода минимальная ставка, она, ну, даже она не заработала, да. А дальше начинается проблема, связанная с просто тем, что бедность провоцирует низкие зарплаты. То есть, если работники имеются в избытке, да, и платят им мало, и никто не платит им много, то бизнес не будет платить им много. То есть, здесь все очень логично. Государство не посылает, это особенно касается провинций, регионов, не касается Москвы, в меньшей мере касается крупных городов, там, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска. Государство не посылает сигнал, положительный сигнал рынку труда. Наоборот, посылает сигналы такие, ну, как бы расплывчатые. То есть, когда на уровне ставок зарплата повышается, с мест наверх шлются отчеты, что мы ваши указания выполнили, мы все сделали, а де-факто это все как бы ничего не меняет. То есть, ничего не произошло. Люди как получали мало, так и получают. Причем некоторые
как это чиновники... так получается? Докладывают, а получают мало.
Некоторые чиновники просто даже доходят до того, что они прямо на собраниях нагло говорят людям, что теперь у нас меньше 60 тысяч никто не получает. Полный зал людей, у которых зарплата там не более 30 тысяч, они сидят и страдают. Один из скандалов был как раз в медицинском учреждении в этом году, когда такого рода декларация вызвала бурчание и попала в интернет. Но таких ситуаций очень много. Поэтому, к сожалению, работодатели отлично использовали эту ситуацию с низкими зарплатами после девальвации рубля, а государство не смогло переломить ситуацию и не предприняло достаточных усилий для того, чтобы это изменить. Поэтому, на мой взгляд, первое, что должно делаться, это все-таки хорошие ставки оплаты в бюджетной сфере и создание рабочих мест в этой сфере. То есть больше врачей, больше учителей, никаких ситуаций с работой на полторы, на две ставки. Или там вот человек работает на ставку учителем, а еще работает барменом. Да, этого быть в принципе не должно, потому что выполнение его трудовых обязанностей создает в конечном итоге работника для экономики.
То есть вы против совместительства?
Я против совместительства, когда люди работают в бюджетной сфере. То есть они могут писать статьи, да, например, ну, участвовать в какой-то аналитике, там, исследованиях, но они не могут работать так, чтобы вот отдавать свое время. Они должны все-таки сосредотачиваться на основной своей работе. И вот эти вот полторы-две ставки, они, ну, это прямо бич, да, вот России. Тем более, когда надвигается, не просто надвигается, происходит автоматизация сферы производства, и надвигается автоматизация транспорта и, наверное, даже и торговли, да, потому что недалек тот час, когда роботы будут раскладывать товары по полкам супермаркетов, все-таки в этой ситуации очень важно, чтобы качество российских работников, качество образования, оно увеличивалось. А в то же самое время это огромная масса людей, которые являются потребителями. И потребителями, чей труд является общественно полезным. То есть одно дело множить чиновников, которые создают работу для чиновников, то есть бумажки для бумажек, а другое дело рабочие места, которые имеют в конечном итоге положительный экономический эффект. Ну и в конце концов государство таким образом будет посылать сигнал в экономику, что оно повышает зарплату, и бизнес должен будет тянуться за этим, иначе лучшие кадры будут уходить от него, уходить туда, куда? В государственную сферу, да? А, следовательно, нужно будет платить больше. И этот процесс распространится на регионы. Ну, наверное, здесь еще рынок недвижимости тоже имеет значение, потому что если люди получат возможность покупать жилье более активно, то это создаст рабочие места. И вообще нужно делать все возможное, чтобы деньги, которые в России зарабатываются, чтобы они оставались на российском рынке. Я здесь опять возвращаюсь к теме трудовых мигрантов и того, что нужно, ну, хотя бы гражданам Украины массово стараться сделать российскими гражданами, чтобы они там недвижимость продали, деньги перевели сюда, здесь купили, здесь осели и все расходы делали в Российской Федерации. И это очень важно, потому что это будет создавать рабочие места, а эти рабочие места в конечном итоге будут, ну, что, они будут обеспечивать нам рост зарплаты.
Интересно, мы к Украине еще вернемся, конечно. Вот в продолжение этой темы о загруженности, да, работников и в бизнесе, и в бюджетной сфере. Вот есть вопрос Елены Шашкиной. А как вы считаете, возможно ли в ближайшее время сокращение трудовой недели или часов для работающего населения Российской Федерации? Ну, об этом говорили, вы знаете, много, и правительство, и обсуждалось в печати.
Я сторонник 4-дневной рабочей недели. Я считаю, что это хороший, правильный шаг. И он важен еще и потому, что он даст людям возможность какое-то сконцентрированное время для того, чтобы осваивать, например, новую специальность. Потому что там, за 2 выходных это сделать нереально. 3 выходных – это все-таки какое-то время. Но здесь есть плюсы и минусы. Да? Ну, плюс, основной плюс какой? То есть то время, которое мы тратим на поездку на рабочее место, а это не менее 2 часов в среднем, у городского работника, увы,
да. В больших городах, да.
Да, 2-3 часа в день. Да, вот это время уже работник выиграл. То есть он уже его не потерял, оно у него дома в этот день. А минус такой, что, ну, все-таки 10-часовой рабочий день – это едва ли правильно. То есть нужно сокращать рабочий день в любом случае, потому что, к примеру, забирать ребенка из детского сада – это нужно делать там 6 часов. А рабочий день уже сейчас заканчивается в 7. Что будет, если он будет заканчиваться там в 8, в 9? Это будет катастрофа. И кто будет делать с ребенком уроки? А школьная система, она требует сейчас от родителей очень большого внимания. Гораздо больше нужно следить за уроками, чем в советское время. И это проблема. То есть сейчас вот до 4 дней ужать рабочую неделю – это не означает решить все вопросы. Все равно через некоторое время придется сокращать ее по часам. Тем более, здесь еще какая особенность? Автоматизация все равно идет, и здесь должно быть задействовано в рамках всей экономики кейнсианское правило, зачем нанимать одного там, где можно нанять 2. То есть 2 работника – это все-таки 2 покупателя, а 1 работник – это 1 покупатель. И тем более, если он работает все время, у него нет времени потратить деньги. Даже, допустим, он очень хорошо зарабатывает.
Вы говорили о том, что вот надо приветствовать переезд к нам из Украины людей, которые могут продавать там недвижимость. А вот недавно Зеленский принял решение, законопроект, по-моему, уже даже есть, о продаже земли. В том числе продажа земли иностранцам. А как вы вообще относитесь к идее продажи земли? И применительно к Украине, что это означает, и применительно к России, возможно.
Ну, мера в случае России была не, может быть, не самая лучшая, да, может быть, было правильнее остаться в режиме аренды, но в конечном итоге это позволило преодолеть кризис в сельском хозяйстве и создать крупные агрохолдинги, которые оказались эффективными и, что это очень важно, конкурируют на мировом рынке. Вот советские колхозы на мировом рынке конкурировать не могли. И, в принципе, эта модель показывает нам такой значительный мере путь российского производства. То есть это очень крупное производство. Не только в городе, но и в сельской местности. Оно будет эффективно, у него будут маленькие издержки на единицу продукции, и оно будет конкурентоспособно на мировой арене. Но это в случае с Российской Федерацией. У нас не продавали землю иностранцам. У нас агрохолдинги отечественные. В случае с Украиной продажа земли иностранцам – это ключевое требование Международного валютного фонда. Для того Запад и брал Украину, для того финансировали Майдан немецкие фонды, для того в черную выделяли деньги Соединенные Штаты, чтобы земля перешла к их компаниям.
Землицы украинской захотелось.
Абсолютно. То есть это все делается не из альтруистических побуждений и не из-за того, что рынок земли – это замечательно. Там сейчас рынок земли существует в виде этого рынка аренды земли. Он в значительной мере контролируется местными олигархами. Их будут отодвигать и заходить на это поле будут иностранные компании. В общем-то, это для них все делается. Конечно, некоторые семьи выигрывают. Например, я думаю, что Зеленский и Коломойский будут в выигрыше. Вот эта пара. они свое не упустят, но просто потому, что они окажутся в роли менеджеров западного капитала, в которой не очень хотел быть Порошенко, потому что он слишком много хотел забрать лично себе. Не потому, что он хотел сделать что-то хорошее, а вот просто лично себе он хотел. Он не хотел.
Подарок сделать, да.
Да, поэтому он защищал украинскую землю от продажи как мог, оттягивал это решение и дурачил Международный валютный фонд, и там был поток публикаций, то 16-17 год, о том, что Украине давать деньги нельзя, реформы не проводятся, земля не продается, все плохо, Порошенко коррумпирован.
Ну, вот недаром встречались недавно Зеленский и Коломойский, это как совпало это объявление с их встречей. Ну, может, там посидели, решили, не торгануть ли землицей украинской. Ну, что ж, интересно, мы обязательно продолжим нашу беседу. Напоминаю, гость программы «Визави с миром», директор Института нового общества Василий Георгиевич Колташов отвечал на мои вопросы, ваши вопросы. Спасибо большое. До встречи.
Спасибо. До свидания.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.